9:06, это 21 января, и прекрасная Екатерина Родина.
Прекрасный Александр Капков, всем доброе утро.
Подъем, доброе утро. Да, все, выключила.
Да.
Я тоже посмотрел такой на всякий случай, выключил ли я телефон, все так и есть. Дорогие друзья, мы начинаем вместе с вами эту субботу. Совсем скоро перейдем к главным новостям, но сейчас Катя открыла действительно новость, которая, мне кажется, может встать прям вот в один ряд вместе с инаугурацией Дональда Трампа.
Да вообще у меня глаза на лоб полезли, но тем не менее. Российские специалисты предлагают повесить в космосе зеркало для того, чтобы Землю освещать ночью. Это реализовать такой проект хотят специалисты ракетно-космической корпорации под названием «Энергия». Можно увеличить, они говорят, продолжительность светового дня на Земле, изменять спектр светового потока. Нужно только система орбитального освещения построить на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите, говорится в докладе специалистов корпорации. Искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции многих животных.
Но это
тоже
ерунда.
Надо учитывать, в том числе у людей. Видишь, у многих живых организмов. Поэтому сотрудники предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации синего света.
Так, в общем, я так понял, что там все гораздо сложнее, чем просто будет все время светло, да?
Нет, они хотят сделать светло, но при этом ультрафиолет как-то понижать, чтобы мы с тобой и спали, а не бодрствовали по ночам.
Нет, я против. Почему? Потому что у нас световой день, когда меняется в зависимости от времен года, у нас полная неразбериха со временем была. То зимнее, то летнее, то его нет, то...
А тут остановиться с 7 утра до 9 вечера, чтобы всегда светло было.
Да, либо просто два времени сделать, типа 12 дня, 12 ночи, и все, две цифры. То есть время будет состоять из двух цифр. Либо день, либо ночь. Все. Потому что остальное не имеет никакого смысла.
Внимание, выключаем свет на планете Земля.
Да, типа ночь. Ой, в смысле, типа день начался. Ну, как бы вот так вот. Просто, ну, это будет номинально, никакого смысла нет, не будет.
Но вообще это имело бы смысл до инаугурации Трампа сделать, потому что она по нашему времени происходила ночью, всю ночь. То есть вчера вечером началась, и сегодня они уже дотанцовывают. Ну, они дотанцевали буквально час назад. И уже встречаются с военными, уже есть первые итоги. Ну, давайте перейдем на инаугурацию Трампа. И
на
все
самом
вы
деле,
видели,
это главные новости, потому
конечно.
Что только что, даже она не закончилась. Они продолжают, Катя, ты правильно сказала, они продолжают...
Как мне их жалко.
Я вот...
Это хуже, чем свадьба. Ты помнишь свою свадьбу? Вот нужно было гостям время уделить. При том, что на свадьбе можно было скрыться, а тут ты не можешь скрыться, уйти, на свидетелей переложить. Ты главный человек в стране.
Можно на Ромни немножко скинуть там немножко внимания. Пока пойти там отдохнуть, можно там на вице-президента еще переключить.
Или на фейерверк,
там,
который мне очень
фейерверк.
Удался.
Не, можно, да. Но на самом деле грандиозные события, и все это транслировалось, все наблюдали, это происходило ночью, начиная вчера часов с 8, да, они начинали?
Да,
часов
вечером.
С 7-8 это все дело начиналось, мы за этим всем делом следили, но, честно говоря, вот самые главные события, конечно, мы посмотрели, но не вживую, потому что мы спали как-то. Нам нужно было поспать, чтобы...
А ты главное событие что? Прям ты про речь сейчас или про танец?
Конечно, речь.
Нет,
ну, конечно, официальная
инаугурация. Сейчас заголовки, последние новости, это про то, что Трамп танцевал с супругой на балу.
Да?
Да.
Ну, это, наверное, очень важно.
И все обсуждают наряд.
Да.
Гадают, кто же стал этим человеком, кто придумал.
Наряд не Трампа, да?
Нет, конечно.
Ну, слушай, ну это, видишь, вам, девочкам, интересно.
Нет, ну... Нет,
кто придумал наряд не Трампа? Как Мелани ее зовут, да?
Да.
Мелани Трамп. Она вышла в каком-то прекрасном наряде. Ну, это, в общем, такое...
В струящемся платье.
Ну, это политический Оскар такой, надо понимать, да?
Да,
вот мероприятие,
конечно.
Политический Оскар, это светское мероприятие, по большому счету, потому что каких-то, вы знаешь, прям юридических, протокольных мероприятий я там не увидел. Вообще... Серьезно отличается это мероприятие от того, как это выглядит у нас.
Очень.
Реально.
И смотришь, как будто бы там все голливудская постановка. Огромный торт, похожий на торт со дня рождения или со свадьбы, который вот саблей разрезается. Да. Там звездочки, он разноцветный. Все это создает эйфорию праздника, а не какого-то такого мероприятия. Я, безусловно, это праздник, но у нас все происходит немного иначе. Мы немного по-другому это воспринимаем. А там мы округляем глаза, когда видим, как происходит.
Ладно, давайте так, ребят, вы
много
смотрели...
Много женщин. У нас столько женщин обычно не мелькают на таких мероприятиях.
Да, и опять же, если они есть, то они абсолютно все в каких-то строгих деловых костюмах. Это черно-белые тона, это отглаженные стрелки, неважно, мужчина ты или женщина. Здесь же все сидят в шляпках, все сидят в прекрасных каких-то платьях дизайнеров, которых до сих пор некоторые люди не знают, но пытаются отгадать. Это все реально другое мероприятие. Какое мероприятие? Как оно вам? Вы посмотрели, о чем вы думали, что вы отмечали, что вам запомнилось, что вам понравилось или не понравилось. Степан из Вайтрана пишет: мне понравилось очень. 7373-948 это наш телефон. Давайте чуть позже, буквально через минуточку, я сейчас напомню еще остальные средства связи. Это наш Телеграм. Вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот», наш СМС-портал, номер которого +7 925 48 948. У нас есть наш Твиттер «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. И прежде я хотел бы поставить ту самую речь, после которой официально человек вступает в должность президента Соединенных Штатов Америки. Вот что говорил Дональд Трамп. Все улюлюк, знаешь, огромное количество людей.
Ты будешь синхронно переводить?
Не, не буду. Зачем? Ну, потом скажем. Ну, пускай он-то так поговорит.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
А, ну это не Дональд Трамп, это Джон Робертсон. Это Джон Робертсон, это председатель Верховного суда. Он хранитель Конституции, там все дела. Вот, и Дональд Трамп должен как бы за ним повторять вот эту речь, которая...
Репит, да.
Да.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
Yeah!
У меня мурашки побежали, Саш.
Да?
Да.
Ой-ой-ой, не выдавай себя.
Нет.
А что? Не, а почему побежали мурашки? Посмотри, ну что?
А когда вот восторг, мне кажется, он неподдельный, искренний,
восторг.
Когда человеческие эмоции любые вот у меня вызывают мурашки, когда сопутствующая музыка. Вот нам пишет Степан, смотрел, мне очень понравился настоящий праздник. Вот.
Настоящий праздник. Слушайте,
а есть и слушатели, которые говорят, да ладно, зачем нам это? Вот Абдулхамид ругается Трамп, а что мы Трампу? Не нужно вот эта трампомания, не нужна.
Честно, у меня нет никаких чувств. Я не понимаю, вот ты говоришь, побежали мурашки, я когда смотрел парад 9 мая...
У меня не из-за
мая...
того, что именно Трамп, если это было бы...
Не-не, я понимаю,
я
от самого мероприятия.
Торжественность, да, церемония.
Да, честно, вот я не могу разделить с тобой подобные чувства. Я когда смотрю парад 9 мая, вот там вот...
Нет,
вот там пробирает так, что ты понимаешь, ничего себе огромное количество людей, не только, ну, ты понимаешь, от масштаба, от того, как это все сделано, от самого мероприятия, от вот вообще всего. Ну, здесь как-то да. И я могу только расценивать, ну, вот правда, в плане мероприятия, того, как это устроено, потому что это очень серьезная разница. Вспомни инаугурации наших президентов. Насколько это строгие мероприятия. Абсолютно безэмоциональные. Это, знаешь, это какое-то...
Но они протокольные.
Это мероприятие, да, это мероприятие правил, законов и там, возможно, одного человека. Ну, это выглядит, по крайней мере, так. Здесь же огромные трибуны. Я так и не понял, это позади Капитолия или перед зданием было устроено. Немножко непонятно было. Все трибуны заполнены. Огромное количество людей, ну, понятно, не самых простых и не левых,
кстати,
да?
Не огромное.
Стоит вокруг него, там, семья, Мелани держит это... Жена держит на какая-то постаментик, подушечка. Ага. На подушечке лежит Библия. Неважно, веруешь ты или нет, ты как бы, как президент, должен клясться на Библии. И, кстати говоря, естественно, все эти клятвы заканчиваются, и да поможет мне Бог. А если уж там переводить, ну, коротко вам скажу, я такой-то, такой-то, в данном случае Дональд Трамп, буду делать все, положу, в общем, всю свою жизнь и жизнь всей своей семьи только лишь для того, чтобы защитить Конституцию и вот, и все такое.
Вот. Кстати, по поводу людей.
Да, там две
Трамп
Библии.
Хотел сильно, ну, заявлял, что соберет огромную публику и переплюнет предыдущую инаугурацию, но ему это не удалось. На инаугурацию Трампа пришли 900 тысяч человек. Это на миллион меньше, чем было на церемонии вступления в должность Обамы. Например, это информация Sky News.
Но мы должны понимать, что рейтинг у него не самый большой, конечно.
Кроме того, там фиксируют ближайшее метро, сколько людей спускались и пользовались в этот момент, когда Обама была, инаугурация Обамы, там в разы превышало число тех людей, которые вот, ну, считается, что они были рядом, и они как-то хотели хоть косвенно принимать участие, да, в том, что там происходило. А при Трампе там совсем безлюдно было в метро, если сравнивать с тем, что было при Обаме.
Какие-то они странные. Американское метро. Они неужели не знают, что в такие мероприятия нужно закрывать станции метро? Чтобы люди топали до ближайшей станции метро километров 5 или 10.
Как, да? Как у нас?
Ну, конечно. С Парка Победы ты, значит, топаешь куда-нибудь до Смоленки. Ну, чтобы прогулялся еще, по городу походил. Праздник же, надо гулять. 7373948. Давайте, дорогие друзья, ваши впечатления от церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки, который этой ночью, ну, для нас ночью, официально вступил в свою должность. Минувшим днем.
Да. Ну, инаугурация 20-го, у нас 21-е, мы можем сказать, что практически, да, вчера произошла.
Да, все верно. 7373948, наш телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте, ребята.
Да.
Сергей, Москва. И знаете, что скажу вам? Вот вы правильно сказали, у нас это строго выверено по-солдафонски, в хорошем смысле слова, отрицательное говорю, по запятым, да?
Да.
Но вы помните, как Путин вступал в должность, когда он ехал из правительства Краснопресненской набережной до Кремля?
Да.
Москва пустая была, даже голубей не было. Это вы считаете, это правильно? Это правильный протокол, когда, грубо говоря, народ сидит в квартирах забитый? У них, понимаете, понимаете, вот вы, еще раз говорю, вы правильно сказали, у них эмоционально, семейно, да, это не на публику, это у них традиции уже, 240 лет Конституции, 235. И у них это каждый раз, это происходит, видно приближенность к самому народу. Меня вот это больше всего поразило. Меня поражало, как спокойно бегают дети, как спокойно кто-то сзади, за Трампом, на смартфоне во время его инаугурации спокойно его снимает. Вы представляете, чтобы у Путина сзади кто-то стоял, ну, я, например, и снимал, обычный человек. Просто на смартфоне. У нас как-то разрешено. Я понимаю, там выверенность, там, ну, не ФСБ, а ФБР, там все это проверено.
Ну вот смотрите, мы поняли, но вот вам это не нравится, но найдутся люди, которые скажут наоборот.
Секундочку.
Самое главное, вот когда он пришел, когда он подписывал первые три указа в Капитолии, вот в этом помещении. Вы видели, там сзади стояли внуки, дети смеялись, кричали. Он в это время подписывал. Понятно, что это шоу. Это не им придумано, но это так, в принципе, смотрится красиво и
но
очень
вам,
нежно.
Вам в итоге, понравилось, Сергей, вам в итоге понравилось так, как там. Когда все живо, когда рядом родственники, дети.
Так и должно быть. Человек так устроен. Мы же, Путин же тоже человек.
Хорошо, вам нравится так. Хорошо, да.
Ну, как Нет, бы, давайте Путин так. тоже человек, но если все человеческое вытаскивать наружу, тогда у нас вообще не будет ничего приличного. Все приличные мероприятия, там, вручения, они оставляют за собой какое-то такое искусственное что-то. А тут, если все человеческое, если икнуть во время церемонии, давайте все человеческое вытаскивать. Тоже мера должна
быть? Послушайте, ну давайте также понимать, что мы сейчас говорим о том, понравилось вам, как там было или нет. Да, у нас совершенно по-другому. Что касается
Но это
там,
не означает, что
люди
это
сидели дома?
Хуже.
Нет, люди не сидели дома, люди были в городе. Никого не было по маршруту следования? Да, никого не было по маршруту следования. Вы посмотрите, сколько, какой толщины, не знаю, стоит стена из людей полицейских, которые сопровождают, соответственно, кортеж двух президентов. Там стоит там 3 или 4 человека толщина вот этой колонны. Коридор они сделали, по которому ехали машины, там шли, ехали. Да, люди стояли, приветствовали. Но безопасность тоже должна быть продумана. Правильно? Правильно. У нас было по-другому, да, сухо, строго, До запятой, до точки, да. Ну вот так вот.
Давай я голосование, знаешь, какое хочу провести?
Какое?
Вот та торжественность и атмосфера праздника. Вот фактически голливудские какие-то моменты. Этот торт, этот бал, эти платья в пол. И это обсуждение именно жен и женщин вокруг нового президента. Вот это все такое кинематографическое. Оно вам нравится, и вы так завороженно смотрите? Или вас это раздражает? Потому что все не так должно. Быть.
Вот. А можно я попробую тебя поправить, да, а ты давай. Скажешь, согласна или нет? Вот когда вот так вот, да, как в Штатах
как
было, да, то складывается впечатление, что это праздник, да? И это праздник в том числе твой.
А вот не знаю.
Да?
А как будто бы праздник чужой, а я сторонний наблюдатель. Я не знаю, я не живу в Америке, я не могу... Для меня это как будто бы не мой праздник. Как будто бы это чужая свадьба, а я просто присутствую в качестве, не знаю, человека-оператора или журналиста.
Хорошо, ладно, давай два варианта, которые ты изначально завела. В итоге...
Ну, в общем, вы смотрели, видели, как это все происходит, отличается все как у нашего, но мы не будем сравнивать, мы просто оценим...
Нравится или не нравится?
Нравится или не нравится то, что было, то, что происходит.
Вам понравилось, когда инаугурация происходит вот в таком праздничном,
формате.
Ты сказала немножко, кинематографичном формате, очень традиционном, непринужденном, непротокольном, каком-то живом. Ну, вот в таком смысле, да, я бы так охарактеризовал.
Трамп в окружении женщин в красивых платьях, разрезание торта, танцы, которые наравне с первыми заявлениями главы Пентагона, например, появляются в информационных поле о том, что первый танец...
Да, какой он был, какие платья, и кто с кем танцевал.
Да, это новости, такое ощущение складывается, такой же важности, как и первые заявления новых первых лиц государства. В общем, вам нравится атмосфера праздника 134-21-35, 134-21-35. Нет, вас раздражает, потому что
134-21-36.
Внутренний я ваш говорит, что не так должно быть. Вам кажется,
вы
что
считаете,
лучше,
что это,
когда
жестче. Да, вы считаете,
жестче,
что это какое-то
всяких...
показное, что все напускное, что там ребята из Голливуда постарались, нагнали актеров или еще что-то.
В общем,
все
раздражает
быть.
Вас это 134-21-36.
Да, 134, президент 21-36. Это строго, президент это очень сдержанный, поэтому нужно быть несколько проще. А не вот это вот улюлюканье, когда он дает клятву, там кто-то кричит, что-то какие-то, кто-то шуметь себе позволяет, еще что-то. 7373948. Еще ваше мнение. Здрасте, алло.
Добрый день.
Да.
Ну, мне понравилось.
Чем?
Мне понравилось. Вот вы говорите, не будем сравнивать, а я все же,
ну,
с вашего позволения, сравню. И не буду там по пустой улице говорить и так далее. Мне кажется, самому Путину завидно. Он хочет избираться в Америке. Какая борьба, какой накал, какое лето.
Хочется.
Мне
получили.
Кажется, это вам завидно. И вы бы хотели сначала быть на месте Путина, а потом
да.
на месте Трампа. Потому что вы сейчас говорите за другого человека, ну...
Мне
кажется, тот человек завидует тому, а на каком основании вам так кажется? Ну, вы даже не знакомы, я предполагаю.
Я очень сомневаюсь, что человек, который мог бы сделать любую инаугурацию, сделал бы себе ту,
которая ему
не понравится. Поэтому, да, ну вот как-то, мне кажется, это глупо. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Доброе утро.
Валерий, Москва. А вы знаете, мне кажется, мы другие люди сами по себе.
Конечно.
Ну, как бы мы устроены по-другому. И поэтому, когда вы приходите к мавзолею, смотрите, как маршируют солдаты перед мавзолеем, около поста номер один, вы понимаете, что мы лучшие. Ну, в одной стране мира нет такого порядка и нет такой официальности, нет такой строгости. Ну, это мое мнение. То есть, ну, как-то все достаточно официально, и это все-таки это не карнавальное шоу.
Все-таки не карнавальное, и нужно как-то
президента.
Строго. Хорошо, хорошо. Чушь, протокол там есть, и еще какой, просто это все оформлено так и снято, что этого незаметно.
Нет,
Степан,
ну,
из Вайтера.
Естественно, есть протокол. Просто... Протокол протоколу рознь, когда протокол разбавлен вот такими голливудскими со стороны штукенцами, то разница бросается в глаза. Мы не можем это не видеть. Идет голосование 134-21-35. Вот такая атмосфера праздника вам понравилась на инаугурации президента 45-го?
И такая и должна быть, по вашему мнению.
И 134-21-36 вас немного это раздражает, потому что должно быть строже, как вам кажется.
7373948. Как вам инаугурация президента? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
На самом деле мне понравилось, и мне, честно говоря, хочется, чтобы и у нас президент более вот так вот освещенно как вы говорите, по-голливудски, это все. Ну, протокол у них тоже есть, правильно вы сказали. Ну, у нас как-то даже по протоколу у нас виден отрыв от народа, а у них по протоколу единение с народом. Вот что, у них есть протокол, но протокол подразумевает единение с народом. А у нас протокол подразумевает какое-то таинство,
тот протокол лучше.
Гранацию, там никто не должен знать, что случилось. Мы же их избираем.
Да нет, ну как, никак никто. Все. Слушайте, ну 18-м тогда. Все. 18-м будет пир, праздник. Все будет воу-хо-хо-хо, говорить там,
нет,
кричать, улюлюкать.
Вот, а ты представляешь, если что-то подобное, какая-то инаугурация прошла в России? Я не думаю, что многие бы оценили по достоинству и сказали бы, как это хорошо.
Я не могу сейчас говорить.
Некоторые уж точно назвали то, что произошло бы цирком, нет? Вот мне такое ощущение.
Я могу сказать, что удивлен, что до сих пор не услышал этого в отношении вот этой инаугурации. Что никто не слышал.
Что это цирк.
Да, что это цирк, что это вообще какой-то непонятный. Водевиль какой-то. Или
а
еще
ты знаешь,
что-то.
Ну, всегда
люди
же...
Люди в дамах, там еще балы.
Как, где далеко, там лучше. Без нас везде хорошо.
Да, но в том смысле, понимаешь, вот как отнеслись бы люди, если бы у нас такое произошло, честно говоря, я не знаю. Потому что у нас, я, если честно, не могу припомнить вот какой-то вот всеобщей радости, действительно разделенной всеобщей радости, которая, ну, вот, не была бы скреплена каким-то, знаешь, одним там горем или еще чем-то. Вот когда все хорошо у людей, когда все хорошо, почему-то они не могут делиться своей радостью у нас. Вот когда все плохо, да, можем. Когда вот совсем прижало к стенке, тогда да, какое-то единение есть. А когда у всех все хорошо, выйти вот так вот и вместе друг с другом порадоваться, ну, как-то это вот не знаю почему. Ну, праздники только какие-то.
С каким народом, Абдулхамид пишет, ведутся на побрякушки. Пут-пут отмечает, что Обама перед отлетом поцеловал и обнял больше сотни людей. То есть вот это ему хочется. А вы думаете, там люди не подставные были? Ну, в смысле, он обнимал прям вот первого попавшегося? Можно было... Тоже объятия заполучить?
Нет, 100%. Конечно, рядом никогда нет случайного человека. Нет, 100%. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Вообще, доброе утро. Ну, знаете, меня больше всего поразила процедура, как выступление президентства, клятва на Библии, так сказать, и Священное Писание, все говорится. Uh-huh. И такая ложь и лицемерие. Извините, когда летят демократии с бомбами, ракетами, томагавками, и когда церковь сатаны существует официально, Уоррена Баффета.
Да. Нет, ну, возможно.
Начало было многообещающе.
Да, он молодец, он хороший актер. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, ваши впечатления.
Да, утро доброе.
Доброе утро.
Хотел бы сказать, что вот все то, что было вчера показано, так сказать, по всем каналам, так сказать, и по всему миру, мне почему-то напомнило встречу Леонида Ильича Брежнева в городе Баку, незабвенного Азербайджана, или где-нибудь в Ташкенте. Вот тоже пляски народные, так сказать, ну, там тамбура стучат, понимаешь, народ пляшет. Вот где-то как-то так.
Ну, нравится вам такое?
Да вы знаете, так сказать, Леонид Ильич Брежнев, когда все это организовал наш любимый Гусман, так сказать, вообще все это проспал, но народ писал.
Слушай, Мишель Обама какая-то грустная, да, здесь у нас открыта фотография.
Да, и на многих фотографиях я это отметила. Она грустная не улыбается, а вот Барак Обама улыбается во все зубы. Вот с чем это связано, я не знаю.
Ссорились, может, поругались. Может, не ту бабочку надел.
А можно я прочитаю, пока у нас до новостей совсем чуть-чуть? Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Первая леди, которая уже заслужила восторженные отзывы публики из-за наряда небесного цвета на инаугурации, не ошиблась и с выбором бального платья. К слову, в каком платье появится первая леди на балу, было одной из главных интриг вечера. Внимание.
Ты все-таки добил это.
А читаю я новость с заголовком «Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации».
А Трамп просто вышел во фраке. Все, черный фрак, белая
рубашка. У него
ярко-красный
галстук,
да.
И там шторы красивые. Вот. В общем, фотографии есть, на что полюбоваться. Я люблю такие вот серьезные лица, какие-то в проеме, в дверном. В общем, полюбуйтесь, вы тоже в интернете есть, 9.30 новости.
Да. Ну, в целом, всем понравилось.
да?
Да, потому что мы подводим итоги нашего голосования, которое мы заводили ранее, и вопрос звучал следующим образом. Инаугурация вот в таком виде, в котором она прошла в Соединенных Штатах Америки, не первый раз, кстати, нельзя сказать, что это, да, инаугурация, которая выбивается каким-то образом из всех предыдущих, там, ну, не 44, да, но последнего там десятка, двух десятков лет. Всем понравилось, 75% говорят, что вот в этом виде она выглядела хорошо. Им понравилось все то, что было. Вся та живость, вся та ненаигранность, киношность, как ты сказала.
А может быть, и наигранность какой-то стороны?
Я не заметил, честно скажу, не заметил. Я увидел настоящих американцев. Вот они такие. Вот они все такие. И похвастаться где-то, и порадоваться вместе, и поснимать на телефоны, и покричать, и порадоваться. Как на матче каком-то, знаешь, когда выиграла твоя футбольная команда. И вот они все пришли, и они все радуются. Они любят шоу, вы все это прекрасно знаете. Они любят прекрасно отрежиссированный шоу. А самое последнее, говорит, что нам говорит мода, это то, что любое шоу человек сейчас хочет, чтобы оно было максимально реалистичным. Максимально. Чтобы как в жизни. Чтобы как у них. Чтобы вот они так сделали. Чтобы американец, который, возможно, завтра станет президентом, любой из них, который там сейчас стоит внизу под капиталистским холмом, он смотрел и думал, а вот я вот так же сделал. Вот так же. Вот жена бы моя здесь стояла, дочери, пацан бы мой здесь стоял, они бы вот, он бы мне держал все, что там. Ну, понимаешь, да? И это их вот настоящесть.
С этой точки зрения, наверняка, тут Трамп на этой секунде должен попить воды, потому что обычный человек бы захотел попить воды. И не важно, что не хочет, несите ему стакан, он должен выглядеть как человек. Ну ладно, в общем, сколько не 70, понравилось? Сколько?
Да, 75% все понравилось, 25% да, соответственно,
говорят,
процентам
не понравилось.
Не понравилось.
Ну, конечно, без упоминаний о России. Ничего не происходит. А особенно то, что сейчас в Америке, вы же знаете...
В мире ничего без нас не может
после компромата, якобы опубликованного, вот фальшивкой назвали в Кремле, вот о связях Трампа с Россией, пошли шутки. Шутки о хакерских атаках, вы знаете, давно идут, и везде вот этот мем, что бы ни происходило в мире, везде виден след России.
Что, Никита Михалков срежиссировал инаугурацию, да?
А может быть, Бондарчук откуда-то?
Может, Бондарчук. Мы по руке мастера не узнали, к сожалению. Все было очень... Может, они совместная работа?
Не знаю я, Саша, я так далеко не копала. Ну, в общем, пророссийский салют теперь всколыхнул соцсети, потому что пользователей соцсетей заподозрили Россию в причастности к запуску праздничного салюта на торжественном мероприятии. Там залпы салюта должны были сложиться в слово USA. Немного получилось не так, потому что последняя буква не вышла, и получилось R. USR. И все стали шутить. Конечно, это Соединенные Штаты России. При Трампе кто-то требовал еще одну S, которую просто не успели запустить, или что-то с ней случилось. Но это как кольцо при Олимпиаде.
Да,
об этом сейчас
только,
говорят.
Я только хотел,
да,
добавить, что как бы подобные режиссерские ходы мы уже видели.
Фейерверки не лгут. Это вот я читаю сейчас, как комментируют пользователи в социальных сетях. Фейерверки не лгут. Не лгут. USR. Россия, что и фейерверки хакнула, пишет кто-то. О, нет, Россия хакнула фейерверки на инаугурации. Мы можем поговорить про фейерверки USR. На дворе уже 2021 год. Некоторые связали инцидент с салютом лично с российским президентом. В общем, Трамп уже даже не пытается скрывать, отмечать некоторые, что произошло с этой страной.
А людей, которых ты не только что показывала в георгиевском флаге, человек, стоящий за спиной Трампа, это же...
Нет. Но там тоже шутки, потому что человек стоял за спиной, и у него галстук был, как георгиевская ленточка, очень похож, оранжевый, темный. Полоски.
Да, черные,
и начали тоже об этом в социальных сетях писать, что уже не скрывает Трамп, потому что прокремлевский якобы советник его на заднем плане, когда он произносит речь. Все это будоражит, и вот вы, там некоторые наши слушатели начали писать, что зачем нам Трамп, он не важен. Во-первых, он важен, мы не можем этого не заметить. Это одна главная новость, давай, последнего времени в мире. А второе, все-таки Россия упоминается очень часто при инаугурации Трампа. Там были те, кто развернул российский Трамп, флаг.
Российский
всё.
Трамп мы развернули несколько ранее, да. Российский флаг мы развернули
вот
на инаугурации.
Как уже
да.
Все идет по накатанному.
Да, там есть на самом деле, конечно, и наши соотечественники, которые там даже имеют право голоса. И этот флаг был развернут на одной из улиц, когда как раз Трамп со своей семьей, и я не помню, может быть, уже с Бараком Обамой, может быть, нет.
Со своей семьей, с Бараком Обамой. Ну,
нет.
Ты тоже хорош.
Нет, ну, со своей семьей, запятая, с Бараком Обамой. Они же вместе там в машине ехали, вместе по улице. Они там какую-то часть ехали в машине, какую-то по улице шли, вот это вот все ручками мы крутим, кисти разминаем. И вот как раз люди, которые стояли вдоль улиц, там был развернут этот флаг. Да, слушай, я знаю, что я еще хотел сказать.
Да.
Я тебе хотел сказать... А, я тебе хотел сказать, но в любом случае это прекрасное мероприятие, которое как бы заслуживает уважения. Знаешь, какое? Вот переход власти — это достаточно серьезное мероприятие. Переход власти. Всей страны. Остаточно большой страны. Ну так, не последней, будем говорить. И когда это происходит мирным путем, от человека одних взглядов к человеку прямо противоположных взглядов.
А я бы даже добавила, что к человеку, от которого непонятно, что ждать, потому что как политик мало
ну,
кто
хорошо.
Его знает.
Ну да, ну либо так. Да? Ну я буду говорить несколько...
То есть это даже не переход от другого человека, которого все знают, что он себя представляет в плане политики. Это переход к человеку, от которого некоторые даже не знают, чего ожидать. Это бизнесмен, который теперь возглавил страну. И что будет?
Что будет, он нам рассказал в речи. Его речь наиболее, я думаю, знаешь, такая серьезная, сейчас приковано к ней внимание, в том плане, что это уже не речь предвыборного кандидата, это уже речь президента, в которой он объясняет то, как он видит будущее страны на ближайшие 4 года. Кстати говоря, в интернете запустили обратный отсчет времени президентства Дональда Трампа. А там просто сайты написано 3 года. Там,
но это противники.
Ну, естественно. Они ждут, они каждую секунду теперь считают, которая для них как вечность.
Речь продолжалась 16 минут, отмечает Степан. Кстати, в некоторых источниках 15 минут, значит,
да,
где-то 15... от 15 до 16 минут, если быть точными. И главное, что отмечают в этой речи присутствовали.
Его.
Да, это популизм, изоляционизм, протекционизм. Покупай американское, нанимай американцев. Некоторые отмечают, что сначала он как похвалил Обаму за то, что передача власти состоялась так безболезненно, легко, и что все прошло нормально, а потом были такие отсылки и, как это, критика в адрес
предыдущей
администрации, фактически в адрес Барака Обамы.
Да.
Что сделали страной и что теперь будет со страной. Ну, обещает, естественно, что будет все нормально. И вот это все акцент на американское. То есть будут приоритетом момента интереса США, с этого самого момента интереса США будут приоритетом. Покупай американское, нанимай американцев.
Мы должны понимать, что это продолжение, в принципе, всей этой политики, которую он заявлял до этого дня, до инаугурации. Он пока никуда не сворачивает, не отступает. И более того, от слов он уже переходит к действиям полноразмерным, полноправным. И один из первых документов, который он подписал, это как раз документ, который серьезно ограничивает проект Obamacare. Это проект здравоохранения. Обама называл его проектом доступного здравоохранения для всех. И это, знаешь, у любого президента есть главный проект его президентства. Да? И у Обамы, Obamacare, это был главный проект его президентства. Это то, чем должны вспоминать президента, потомки там, в истории и т.д. и т.п. И сейчас, соответственно, когда приходит новый президент, он просто берет и закрывает эту систему. Было много критики, в том числе и в этот проект, потому что мы знаем, что здравоохранение в Америке устроено несколько иначе, чем у нас. Оно там не поголовно бесплатное, там нужно платить страховки. А Обама говорил о том, что мы должны как-то защищать и тех, кто не может платить, и пытался ввести что-то какое-то вот доступное, ну не то чтобы прям совсем бесплатное, но доступное здравоохранение. Ну, естественно, все ложилось там на налогоплательщиков и всех остальных, и он сейчас это убирает и говорит, что штат от штата теперь должны будут конкурировать за то, чтобы предоставлять все услуги здравоохранения в полном объеме.
Посмотрим, каким окажется Трампки.
Да, и при этом, то есть мы совершенно видим, опять же, продолжение его политической какой-то направленности, это бизнес.
Бизнес, конечно. И протекционизм, главное направление. Но вот еще скажу, что подписал первые указы, в частности, документ, который позволяет Джеймсу Мэттису занимать пост главы Пентагона. Позже, наверное, мы коснемся,
потому что
он уже делает заявление официальное. Потом подписал документ Трамп, который провозглашает Национальный день патриотизма. Потом пообещал заняться разработкой ультрасовременной системы противоракетной обороны для защиты от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи. И еще сообщили в администрации президента, что по-прежнему Трамп намерен построить стены вдоль границ США. Еще что он сделал сразу же. Из обновленного сайта Белого дома исчезли информационные разделы о проблемах экологии и ЛГБТ-сообщества. Эти разделы появились там во время президентства Барака Обамы. Отменил Обама. ЛГБТ-сообщество и проблемы экологии на сайте Белого дома больше не обозначены.
Разделы.
Да. Не обозначены просто.
Кстати, по поводу ядерной программы, там, правда, санкции касаются. Ему уже вручили ядерный чемоданчик. Здесь я нашел отдельную статью, что по свидетельству тех, кто присутствовал на брифинге, это по Ньюсрукому вроде было. Трамп поднимает. Да, это было. Вот, ядерный чемоданчик, в котором находится компьютер. Военные передали ему карточку, в которой прописаны ядерные коды. И сам чемоданчик. Ну, сам чемоданчик они ему в руки, конечно, не давали, он ездит с ним во всех его поездках в отдельном автомобиле. В этом чемоданчике находятся компьютеры, модемы, радиостанции, мобильные и спутниковые телефоны и даже инструкция по пользованию. Ну, вдруг кто-то вот зашел и не знает, как пользоваться, и там все написано. Однако самой кнопки нет. Разочарование. В ядерном чемоданчике нет ядерной кнопки. Запуск производится с использованием высокозащищенных линий связи с применением меняющихся ежедневно специальных ядерных кодов. Вот. Бисквит называется. У них есть название. Все. Все атрибуты власти теперь в руках у него.
Да и вообще власть в руках. Все. Можем уже не избранным президентом США, а уже полноправным президентом Соединенных Штатов Америки 45-м называть Трампа. Вот уже начинаются комментарии со стороны здесь, в России. Бизнес-омбудсмен, например, Титов, рассказал о впечатлениях от посещения инаугурации Трампа. Он уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей,
да.
Борис Титов. Он говорит, речь была яркая и даже с некоторым театральным флером. Трамп все-таки очень хороший оратор. Говорит Титов, кроме внешних эффектов, у речи было и глубокое внутреннее содержание. Главная ее идея заключалась в том, что США ограничивают активность на внешнеполитическом направлении, будут сосредоточены на своих внутренних проблемах. И еще Титов отмечает, комментируя возможный внешнеполитический курс Трампа, что в российско-американских отношениях подарков ждать не нужно. Они будут строиться на прагматизме. Его визит на инаугурацию неофициален. Титова визит. В рамках поездки он встречается с представителями бизнес-сообществ. Официально же, я напомню, Россию на торжественной церемонии представлял посол страны в США Сергей Кисляк.
Кстати говоря, еще в Телеграме появились так называемые какие-то официальные каналы Дональда Трампа.
Там канал, в основном, это ссылки на Твиттер Трампа.
Но смысл в том, что мы хотели сказать, что официоза какого-то сильного нет, потому что, во-первых, на сайте Белого дома нет.
Там есть множество ссылок на различные сети, где представлена официальная информация.
А Телеграма там нет. Так что кто-то, возможно, просто завел здесь у нас этот канал, написал его там official президент Трамп или еще что-то как-нибудь, и туда, в общем...
Сам канал был создан 17 постил. Июня, это видно.
А потом
информации.
Переименован.
А с 21 числа там начались различные публикации.
Да, так что если вы вдруг наткнетесь, не стоит думать, что это какие-то официальные каналы там или еще что-то, потому что мы сегодня как раз с утра это все проверяли. Хорошо, что ждать в ближайшее время от этого человека? Вот мы сейчас видим его первые шаги. Это каким-то образом вам говорит о том, что, ну, хорошо, ладно, теперь мы хотя бы там понимаем. Степан из Вайтрана пишет, присылает нам что-то. Да, вот об этом, кстати говоря, и идет речь вроде бы. Фотография.
Да.
Real Donald Trump.
Да, да, да.
Да? Что-то. Не пойму я, это Телеграм или что это? Что-то какая-то очень странная.
Но Real Donald Trump, это канал, так называется в Телеграме.
Да, да, там 300 или 400 человек, или 800,
да,
там
да.
Их два разных. Сейчас есть первые, грубо говоря, шаги этого человека, этого президента, и вы понимаете, что да, хорошо, мы теперь видим, что он все, что говорил на президентском месте, на месте кандидата, начинает воплощать в жизнь. Или вы до сих пор не понимаете, что этот человек будет делать в ближайшие 4 года в кресле президента. 7373948. Наш телефон прямого эфира, напоминаю. Вы пишете нам в Телеграме, говорит МСК-бот. Вы пишете нам на СМС-портал +7 925 48 948. Вы пишете нам в Твиттере, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, доброе утро. Владимир из Дубая.
Да, доброе утро.
Внимательно смотрел.
Угу.
Очень понравилось. человек откровенный клоун и шоумен. Особенно было весело, когда исполнился гимн, и все торжественными лицами, приложив руку к сердцу, сидели на инаугурации, а Трамп раскачивался и махал руками во все стороны телекамерам. И это было здорово.
Ну, а как вы думаете, его не предупреждали, то есть там не рекомендовали делать? Это его личная инициатива, он хотел выделиться, или вообще об этом не думают там американцы?
Вы знаете, такое ощущение, вот у меня лично, вот после вот последней вот этой вот инаугурации, то, что происходит, как он себя вел, что человек на самом деле немножко неадекватен все-таки. Было и раньше такое, судя по его заявлению, но вот по его поведению, так сказать, такое ощущение, что его интересует больше всего, как он смотрится со стороны.
Возраст?
Больше ничего.
Возраст?
Может быть, возраст. А что касается его действий и того, что он будет предпринимать, и его декларации, это просто, ну, во-первых, я думаю, что Владимиру Вольфовичу нужно подать на него в суд.
Украл образ?
На Трампа, потому что Трамп позаимствовал все идеи Владимира Ильича. Вот знаменитая фраза «Землю крестьянам, воду матросам, каждой женщине по мужу, а каждому мужу по две жены» — это вот символ обещаний Трампа.
Но при этом Трамп добился чуть большего, нет?
А чего он добился? Он пока еще, давайте так, ничего не добился, а его
первые
указы и первые его не заявления, а декларации, которые уже висят на сайте Белого дома, они совершенно фантастические.
Главное, чтобы первое. Трамп потом не говорил, у нас есть технологии, мы поменяем градус Земли.
Ну, примерно так. Он имеет секретный план создания 25 миллионов рабочих мест в Америке. Но никому об этом не рассказывает. Он гениальный совершенно, так и написано. Вот. Теперь у него, значит, идея, Америка должна рассчитывать только теперь на собственные ресурсы и добывать гигантские запасы нефти и газа свои и пользоваться только ими. Следующие фразы. Мы должны сберечь наши национальные богатства. Как это совмещается вместе, я как-то слабо понимаю. С одной стороны, сберечь для будущих поколений природные ресурсы собственные, а с другой максимально начать их немедленно добывать. Дальше. Мы должны перестать зависеть от ОПЕК, стран, добывающих нефть. И следующая фраза. Мы должны максимально усилить нашу дружбу со странами Персидского залива. Просто замечательно. Далее. Убрали все сайт с Белого дома, касающиеся экологии.
Да.
И тут же обязательно висит декларация. Мы должны защищать наш воздух и нашу воду. Где имение, и где, короче говоря, и что касается разоружения, с одной стороны, нужно обязательно построить стену, на это нужны деньги. Деньги, звучало такое, нужно от сокращения очень дорогих вооружений, в частности, истребитель F-35 дорогой, не надо его покупать. Человек не понимает, что тут же обваливает гигантские образом акции собственной корпорации, собственной, имеется в виду, американской, нанося ущерб собственному бизнесу, собственным людям, рабочим и так далее.
Владимир, можно я, вот вы очень много перечислили достаточно противоречивых и заявлений и действий грядущего президента. Мне просто простой вопрос. По вашему мнению, я сейчас говорю больше про экономику. Человек, который пришел сейчас к президентству, бизнесмен, он эту экономику, не буду говорить, поднимет, да, он будет ей способствовать или он ее развалит, как по-вашему?
Развалит. Вернее так, он не сможет сделать ни то, ни другое. Как бы, там, посмотрите, что может, как, у нас есть некие стереотипы в поведении руководителя страны, они наши, потому что мы здесь живем. Если у нас президент прикажет корпорациям немедленно что-то сделать, ну вот как приказываем, государство частным российским компаниям приказало снизить добычу, чтобы соблюдать квоты ОПЕК. И частные компании взяли под козырек и снизили. Хотя могли бы пойти в суд и сказать, да пошел ты.
Да.
Компенсируя нам убытки, мы это сделаем. Возможно такое в Штатах? Да невозможно. Вот завтра прикажет Трамп всем срочно создать новые рабочие места. Корпорации имеют полное право сказать, давай деньги мы создадим.
Да. Совершенно. Спасибо большое. Спасибо, Владимир из Дубая. Слушай, нам Степан из Вайтрана прислал фотографию семьи из президентского лимузина. Лимузин как лимузин, семья как семья. Мне понравилось, дети сидят в автокреслах, заметила? В президентском лимузине девочка. Это внучка, да, наверное, его? Или кто это? Я немножко не разбираюсь в его еще семейных родственных связях, кто есть кто. Ну вот дети сидят, мальчик и девочка.
Вот мужчина похож на курильщика из секретных материалов.
Хорошее сравнение. Сидят в детских креслах в президентском лимузине. А? Вот американцы. 7373-94.
Кстати, Саш, по поводу удаления этих разделов. Может быть, это сделано символично, и разделы потом появятся. Но ведь это просто жест в сторону Обамы. И это жест всем показывающий, что теперь будет не так. Я отменяю то, что было до меня. И что он может сделать? Это Обама-Кея подвергнуть критике и отменить. И удалить какие-то сайты, чтобы на это обратили внимание журналисты, а потом все об этом узнали. Потом и появятся эти разделы.
Отредактируют сейчас, и потом появятся.
Ну, конечно, просто сейчас это такой жест, он не говорит о том, что, может быть, меньше будет внимания уделено этим областям. Просто сейчас нужно что-то сделать, чтобы дать понять, будет по-другому, не так, как при Обаме.
7373948, здравствуйте, слушаем вас, алло. Да, доброе утро.
Я бы хотел заочно подискутировать с Владимиром из Дубая. Вот я с интересом слежу за его прогнозами. Пока ни один не сбылся, ни в отношении цен на нефть, ни в отношении там, ситуации в Сирии и так далее. Да? Вот, ну, при всем уважении хотел бы это отметить. Во-первых, Трамп сейчас находится в ситуации, которая характеризуется системным кризисом той системы экономической, которая была до сих пор. Это, в общем-то, не мое утверждение, это некая констатация экономического факта, о котором говорят многие. Система нуждается в существенном реформировании. И, собственно говоря, его выбор, Brexit в Англии, да, это ответ на ту экономическую ситуацию, в которой средний класс действительно реально беднеет, богатые богатеют, а бедные люди становятся еще беднее. И вот это ответ той неолиберальной недемократии, недемократия на самом деле, которая, в общем-то, уже доминировала последние годы. Я думаю, Трамп человек, умеющий добиваться своих целей. Это показывает его бизнес-карьера, это показывает его путь к посту президента Соединенных Штатов. Человек, в общем-то, достаточно гибкий, по вот моим наблюдениям. И я думаю, что и он сможет существенным образом реформировать эту систему, в том числе Обамакер, которая, конечно, в общем-то, система неплохая, но которая легла тяжелейшим бременем на медицинское, как бы на здравоохранение США и на людей, которые платят страховки.
Да.
Поэтому я в целом, я считаю, я с большим уважением и с интересом смотрю на Трампа и понимаю, это действительно ответ выбору и вызову времени, скажем так. И я надеюсь, конечно, что в нашей стране тоже возможны подобные, ну, или сходные. Она тоже сможет ответить на те вызовы времени, которые, на те экономические проблемы в таком плане, как ответили американцы, и, в общем, вот так.
Спасибо. Спасибо большое. Я, кстати говоря, хотел еще добавить о подтверждениях и реальных шагах. Новые власти США подтверждают свое намерение выходить из транстихоокеанского партнерства. Угу. Это тоже один из главных векторов Обамы. Налаживание транстихоокеанского партнерства. И здесь, как говорится в заявлении на сайте Белого дома, глава государства понимает, насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле. Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны. Ну, конечно же, речь идет, вы понимаете, о для нас восточных, а для них западных партнерах, которые располагаются около в Китае и около Китая. И все это будет на самом деле интересно, потому что до этого был абсолютно обратный процесс. Все наоборот туда вывозилось. Ну, потому что там дешевле. Сейчас есть возможность, видимо, потому что мы пока не знаем о тайных возможностях 25 миллионов рабочих мест, но, видимо, она есть, посмотрим, сделать все то же самое, что делают китайцы на территории Америки и, возможно, даже за те же деньги. Сущие копейки по американским меркам, нежели это сейчас происходит. Я не знаю, как они будут это делать. iPhone сколько будет теперь стоить? Как они будут его собирать где-нибудь в том же самом Детройте? Детройт — новая силиконовая долина будет, технологическая. Автомобили ушли оттуда, теперь туда мобильники придут. Так что ли? Ну, они собираются возрождать, да, какие-то увядшие районы. 10 часов ровно. Новости. — 10 часов и 5 минут. Это 21 января и программа «Подъем». Вместе с вами прекрасная, великолепная Екатерина Родина.
Прекрасный, великолепный Александр Капков здесь. Доброе
утро
всем.
Ну, хоть бы один эпитет мне не повторила.
Неповторимый.
Я думаю, можно уже даже переходить к завершению этой темы. Я бы просто дополнил...
К завершению обсуждения инаугурации.
Да, потому что...
Чуть не сказал Обама. Ты знаешь, на языке все равно Обама, как президент США, сейчас нужно привыкать. Дональд Трамп.
Но
Дональд
это... Трамп. Нет, но это то же самое, как весь январь ты в документах пишешь 2016 год.
Да.
Да, то же самое ты как бы и здесь. Первый месяц говоришь Обама, Обама, Обама.
Обама потом... просто после президента США вылетает изо рта. Теперь
да,
будем говорить о Трампе. И я уже, честно сказать, привыкла его называть в новостях избранным президентом США. Теперь избранные нужно убрать и оставить просто президент США Дональд Трамп. Инаугурация состоялась 45-го президента Америки.
Но при этом прошла она не столь, вот как сказать, идеально, как мы тут могли друг другу рассказывать, все шоу, там все радуются. Нет, были и противники, конечно же. Мы так вскользь упомянули о противниках, когда говорили об обратном отсчете президентства. Но, тем не менее, в Вашингтоне проходили и... акции забастовки, акции гражданского неповиновения, как они у них называются, и т.д. и т.п., и были погромы, и страдали всевозможные Макдональдсы, Бургер Кинги, и там и Старбаксы, и что у них там еще есть, и витрина Bank of America. Тоже пострадала. Около 100 человек было задержано полицией Вашингтона на улицах за предыдущий день, в день, ну, для нас предыдущий день, для них этот день еще не закончился, если я правильно понимаю, они там до сих пор продолжают 20 января, но скоро оно должно закончиться, да, я сейчас не сосчитаю в уме быстро, сколько у них там времени. Противники Трампа в день инаугурации раздавали папиросы с марихуаной. Вот, например, была такая акция протеста.
А еще в небе появились вот эта надпись Трампа. Но, как пишут СМИ местные, непонятно, то ли это было за Трампа, то ли это было против Трампа, какая-то акция протеста. Не очень понятно. Вот Сергей пишет, лучше убрать президент США, стать просто избранный. Вам нравится так, избранный Дональд Трамп.
Избранный Дональд Трамп. Да нет, ну все, президент и президент. Все. И 100 человек было задержано, и, кстати говоря, задержали...
Около 200, вот последние данные, кстати.
Около 200?
Во время инаугурации, да, около 200 задержали.
Ты все правильно говоришь, потому что 100 человек были задержаны за участие в массовых беспорядках еще утром, и потом вечером после самой инаугурации они опять выходили на улицу. И еще 100, по данным CNN, полицейским пришлось задержать тоже почти 100 человек. Кстати говоря, был задержан и оператор Russia Today, который, ну, видимо,
потом попал его отпустили, уже были сообщения.
Да, отпустили.
И вот сейчас я смотрю, какая у меня зашоренность. Состояние льда, а я читаю состояние Дональда.
Дональда. Состояние льда. Какое состояние льда?
Состояние льда на Онежском озере продолжает ухудшаться. Это я вижу новости, которые падают сейчас. Не Дональда, не состояние, а просто о другом идет речь.
Да, люди, ну, нам, что, люди нам подсказывают. Спасибо большое. У них уже как 2 часа, 21 число наступило.
Все, отлично.
Всё. Мы с ними в одном дне. Давайте возвращаться потихонечку не только в один день, но и все-таки в один город, в наш город. Перенесемся обратно из Вашингтона в другую, не менее значимую столицу, в Москву, потому что в ближайшие выходные мы проведем все-таки время здесь, а не в Вашингтоне. И что там особенно творится, нам интересно. У нас традиционное начало часа с московских новостей, которое у нас обозначено следующим моментом. У нас что? По погоде, да?
У нас минус 2 сейчас, пасмурно. Сегодня ожидается минус 2 к вечеру, минус 6. И будет идти снег, который начался утром. А ночью будет, как ни странно, даже плюсовая 0. Температура завтра утром будет. Не плюсовая, а 0, около 0. Вот, минус 1 завтра будет небольшой снег, но синоптики еще предупреждают о ветре, поэтому, возможно, метель. Будет
сильный
нести.
Ветер и метель сохранится в столице в выходные, в гидрометцентре говорят. В субботу 21-е будет облачно с прояснениями, в воскресенье без осадков, температура в Москве 8-.
Ну вот видишь, как без осадков. А некоторые сервисы показывают, что осадки все-таки будут в виде небольшого снега. А в понедельник нас ждет потепление до +2, там вообще ожидается снег, переходящий в дождь. Но при этом со вторника опять наблюдаем понижение температуры, и в четверг уже -15, а в понедельник, напомню, +2.
Главное, чтобы солнышко было. Вот последние несколько дней
солнце
светит.
Я не вижу. Я вижу по прогнозу 10-дневному, ближайшему, что солнце нам светит только в четверг. Ну, когда будет -15, мороз
вот вчера,
и солнце.
Вот вчера, скажи, было классно. Вчера было здорово.
Около 3 часов дня я заметила, что вышло солнце у меня.
Не, у нас вроде целый день было. Было здорово. И мне кажется, я заметил, что день становится больше. Нет? Я не читал, когда происходит это официально, там, по каким-то природным календарям.
Нет, ну, конечно. С декабря, конца, с 22-го у нас увеличивается день.
Слушай, ну это так здорово. Я теперь смотрю, думаю, что теперь уже не в 3 часа, а не по
сейчас
не
практически как
стемнело.
В ноябре то, что было.
Да, сейчас
если сравнивать.
Часов во сколько? В 5-6 начинает темнеть. А то раньше пообедаешь, и все, и начинается темнотень.
Ну, в общем, про погоду мы вам отчитались, все сказали. Так что будьте внимательны, если куда-то собираетесь, ожидается метель. Еще вам расскажу, что...
Если куда-то собираетесь, опять же.
Ну вот да. Если куда-то собираетесь на метро и забыли зарядку, то тоже можете подзарядиться, потому что, ура, появились стойки для зарядки гаджетов. И 27 станций метро могут этим похвастаться. Среди них Митина, Выставочная, Парк Победы. Я не буду называть все. Ну, какие вам назвать? Выборочно. Дубровка, Воробьёвы горы, Варшавская, Зябликова, Проспект Мира, Строгино, Лермонтовский проспект, Лесопарковая, Новокусино. Ну, конечно.
Друзья, ну, бесплатно. Не, ну, знаете, первые зарядки публичные, вспомни, которые появились, вот я помню, в местах массового скопления людей, на вокзалах. Но там нужно было денежку заплатить. Это, конечно, было дико удобно. Тогда еще не было такого, знаешь, поголовной унификации в мобильных устройствах. Стояли такие колонны, и там торчало проводов 10. Ну, типа, для самых популярных моделей.
А.
И тебе нужно было пойти заплатить, значит, я не помню, у кого-то это
я
был
автомат.
Я таким
не пользовалась.
Я тоже, слава богу.
Я не знаю, последний раз я платила за зарядку в поезде, когда ехала. Там приходишь из-под полы, вот 100 рублей, и телефон оставляешь в комнатке.
Проводнице.
Проводнице.
Класс,
и твой телефон лежит и заряжается.
Это наконец-то. Нет, я думаю, в Смоленске до сих пор остался и туалет платный на вокзале. Но все-таки то, что у нас бесплатная зарядка приходит, мне кажется, это наконец-то. Потому что...
У нас в Охотном ряду платный туалет, о чем ты говоришь?
Да?
Конечно.
Ужас.
Там такая очередь, да еще и платный.
Ладно. Ну, в общем, с зарядками главное
бесплатно. Около 40 рублей.
А что ты будешь делать? Нужда приспичит вперед.
Ну.
Зарядка — это правильно, и это здорово, потому что в МЦК, в поезде есть розетки, в поездах, в ласточках. В метро такой роскоши не было.
В метро будет. Ты что, анонсировали же новые поезда, появление их, и составы появятся новые. Сначала на фиолетовой линии, ветки, потому что она признана самой загруженной в течение 2017 года. Вот там в вагонах будут зарядки. Правда, мы обсуждали эту тему неделю назад. Наши слушатели не понимают, как битком в час пик можно будет заряжать телефон, все перепутаются проводами, телефон оставишь, и провод, и нужно будет к этим розеткам как-то пробиться. В общем, это нереально, кажется, в часы пик, да и вообще, когда много... А тем более, это самые загруженные будут станции использовать такие поезда.
Ну, не знаю, нет, у меня очень часто бывали ситуации, когда ты понимаешь, что тебе нужна зарядка, потому что вот в журналистской деятельности тебе
да
зарядка нужна...
Нет.
Давай, я говорю про журналистов.
Ну, да.
Когда ты уезжаешь куда-нибудь, постоянно сидишь, твитишь, постоянно ведешь онлайн-трансляцию, тебе нужно еще, как у меня мозг работает, да? Мало того, что есть выносные зарядки, ты постоянно рассчитываешь весь заряд. Для того, чтобы тебе хватило вести онлайн-трансляцию в Твиттере, в Корском, ГМКор у нас есть, я там все время публикую все. Тебе нужно, чтобы у тебя осталось и место, и зарядка для того, чтобы сделать фотки, сделать видео. Плюс ты еще понимаешь, что у тебя 2 вызвана в эфир, поэтому ты не можешь в ноль посадить зарядку, тебе нужно обязательно оставить. А если у тебя вызван не в конце мероприятия, а где-то в середине, ты понимаешь, что тебе еще и после вызвана нужно оставить зарядку, и ты понимаешь, что ближайшая зарядка где-то там вот находится, ты максимально каждую секундочку используешь для того, чтобы заряжаться. И я тебе уверяю, было столько моментов, когда ты... Я просил у людей на улицах, люди с ноутбуками, еще где-то, чтобы куда-то воткнуться, у кого-то
ноутбук,
нет розетки.
Ноутбук, автомобиль, переносные зарядки, все это тебе надо.
Да. Вот это все в моей жизни было, поэтому я тебя уверяю, если кому-то приспичит, он там, ну, если бы это был я, нашел бы, растолкал бы и заряжался бы.
И подключился бы. И ехал даже не в том направлении, куда надо, но зато заряжающийся.
Ну, и да, выбрал
Еще
бы оптимальное направление.
Расскажу. В Европе самый высокий лифт запустили, и это произошло в Москва-Сити. Но если верить, говорят, в Москве это самый высотный в Европе лифт. Он поднимается на высоту 355 метров над землёю. Это грузопассажирский лифт, то есть не только люди, но и можно с собой что-то тяжелое везти, разрешенное. Это в башне Федерации. Теперь такая новинка. 94 этаж без пересадок. Исследуют лифта с минус второго этажа, со второго подземного. Скорости до 8 метров в секунду, 355 метров, но до 8 метров в секунду. Я полагаю, что он разгоняется и в серединке такой скоростью обладает, но в начале нет, потому что если разделить, всего 44 секунды, чтобы преодолеть 94 этажа. Это меньше минуты. А по факту, наверное, будет около минуты.
Не,
ну
и там, если они на каждом этаже еще, знаешь, будут останавливаться. Ой. Это же ужас. Поднимаешься на восьмой этаж на работу.
Я-то на десятый, да.
Пятый, шестой. На седьмом они выходят, на восьмом заходят.
Лифты очень безопасны, они медленно открываются, закрываются. И одна-две секунды могут пройти с того момента, как он остановился, пока двери
откроются. Целая вечность пройдет, пока двери откроются. Так что поехали уже, мы на планерку опаздываем.
Ну, в общем, можно будет покататься, если все в порядке, если ничего не сломается у лифта. В башне Федерации.
Например. И главное, чтобы пожаров не было, да?
Да.
Как на Останкинской башне. Да, и, кстати говоря, на этой же башне находится самый высокогорный, хочется сказать, самый высокий каток, который там имеет свойство иногда протекать. Ладно, дорогие друзья, это были новости...
Да, Москвы, а можно я еще про инаугурацию? Поскольку постоянно приходит сообщение.
Да, да, да.
Ну вот еще об одном меме расскажу в социальных сетях. Там... Джордж Буш-младший с плащом-дождевиком во время инаугурации Трампа. Кто-то укрывался под зонтиком прозрачным, но у кого-то шляпы. Вот Барак Обама вообще ничего не понадобилось. Он сидит под дождем, и его это не коробит. Нет, он с закрытыми глазами, видимо, идет. И сняли фотографии, как Джордж Буш-младший пытается распластать на себе дождевик. И все это выглядит очень смешно в фотографии, потому что он пытается бороться с этим полиэтиленом. Полиэтилен такой большой, не похож на дождевик, как будто бы он укутывается, как роза зимой. Знаешь, зимовку у нас в парках. Вот над этим шутят. Очень много высказываний. И еще... что еще? Еще про мемы я расскажу, но чуть позже. В общем, мы будем возвращаться к инаугурации Трампа, потому что это важное событие, одно из главных. Будем следить, какие еще новости нам предоставят.
Сейчас я думаю, что все-таки сейчас все-таки будет пауза. Уж вот должна быть пауза, они должны все-таки лечь поспать. Ребята были долго на ногах, ребята устали, танцевали. Им нужно будет передохнуть для того, чтобы начинать все с новой силой. Это будет уже для них завтра. Сейчас у них 2 часа ночи, и я думаю, что у них что-то закончился день. Сейчас особенных, мне кажется, ну, по крайней мере, по ленте срочных сообщений будет меньше. Уже никто не будет ни накрываться, ни танцевать, ни ничего подобного. Поэтому давай расскажем про Тинькофф.
Давай расскажем
про Тинькофф, потому что это про нас, это про работу.
Да, это про нас всех.
Да, абсолютно
точно. Все, кто
точно.
Работают в офисах, это каждого касается. Смотрите, есть требования. Все знают, есть такой банк, Тинькофф банк, и основатель его также и зовут. И вот этот основатель лично отправил имейл своим сотрудникам. Он потребовал есть один раз за рабочий день и не красть время акционеров перерывами на кофе. «Коллеги, я вижу, вы расслабились», — пишет он. «Напоминаю, что прием пищи, акообед, у нас предусмотрен один раз и составляет 1 час. Акообед. Здоровые люди не кушают 2-3-4 раза в день». А тут я бы внесла поправку, потому что здоровые люди как раз кушают 5-6 раз в день. Ну да ладно. «Даже если это в сумме составляет 1 час, пишет Тинькофф, в чем я очень сомневаюсь. Если вы больны, здесь не пансионат. У нас много работы и задач на годы вперед. Надеюсь, что отныне в столовых буду видеть вас только между 12 и 16 часами. Требую от вас потреблять меньше кофе и сигарет. Помимо того, что вы воруете мое время, у меня и у акционеров вы убиваете свое здоровье. Сэкономленное время предлагаю проводить в спортивных клубах. Просьба к руководителям на местах обеспечить контроль. Это у меня на особом контроле в этом году», подчеркивает начальник, отправляет письмо сотрудникам.
Я не уловил. Он борется за то, чтобы люди работали больше на него и акционеров, или он за их здоровый образ жизни борется? Потому что он все-таки в конце добавил, что давайте вы сэкономленное время не будете там пахать на нас, а вы пойдете в спортзал. Я вот не уловил.
Ну ладно, не надо придираться. Человек недоволен, что его сотрудники постоянно бегают в столовку, очень часто едят, и не только в обеденный перерыв раз, и два, постоянно свое время рабочее, на которое можно было потратить на выполнение других задач, они курят и пьют кофе.
У вас есть такие, дорогие слушатели, у вас есть такие? Вот, вот
мне кажется, сейчас везде такие. А найдите мне сотрудника офисного, кто не кушает, не курит, да,
расскажите,
найду.
Расскажите про своих коллег, которые приходят на работу... опаздывая минут на 15, после этого они идут, заваривают кофе, пьют его где-нибудь 45 минут, после чего самое время для них там, например, перекурить, да, они идут, курят, на обратном пути заскакивают куда-нибудь в магазинчик, потому что уже пришло время съесть яблочко или плюшечку с чаем какой-нибудь, после чего они приступают к обеду. У вас есть же такие коллеги? Обязательно должны быть.
А еще недавно, я напомню, была инициатива, продлить для курильщиков рабочий день на то время, которое они тратят на курение. Ну, да. И, естественно, это, ну как, ну я говорю, естественно, для многих, может быть, неестественно, эта инициатива дальше не пошла.
Расскажите про своих таких коллег. Здравствуйте, Алла.
Алло, здравствуйте, Сергей, да. Москва, 57
да.
лет.
Да.
А, почти 40 лет проработал в проектных институтах. Угу. Ну, тоже офис.
Так.
А, да, в комнате сидит примерно, ну, человек 10, и все время слышен хруст.
Хруст. Но они на рабочем месте едят.
Да, у нас не бегают в столовую, у нас хрустят, ну, я грешен, я тоже человек,
да.
Хрустим на рабочем месте, сачки, кофе.
Не, ну здесь можно подумать, что вы параллельно все-таки какие-то задачи выполняете. Сушку грызешь, а...
Вот смотрите, как решили бороться.
Ну...
У нас сделали очень просто. У нас сделали очень интересную патагонную систему, как у Генри Форда.
Да.
У нас ввели электронный контроль за выполнением планов.
Да.
Потому что у нас проектная работа, мы конкретные проекты выдаем, строительство, да?
Да.
И если, например, ты не успел к сроку, неважно, кто ты, начальник или подчиненный, у тебя на компьютере появляется значок. Сначала желтенький флажок.
Да.
Потом красный флажок, а потом черный флажок.
Но это ты должен отчеты каждую неделю писать. Я сегодня сделал то, сегодня...
Ты должен, допустим, такого-то числа сдать чертежи в архив.
Да. И по мере приближения к этой дате твой значок, соответственно, меняется. Да. Нет, но на самом деле отчетных систем достаточно много. Но на отчетах ты далеко не уедешь, потому что если человек будет постоянно писать отчеты, он работать перестанет. Да, может, он и есть перестанет, но и работать тоже не будет. 7373948, расскажите еще про
такие. А это действительно проблема?
Алло,
здравствуйте. Кто-то на работе музыку слушает, да.
Да,
здравствуйте. Вы знаете, давно слежу за Тиньковым и видел его интервью, вижу, как он выглядит. То есть это успешный человек, он соответствует 21 веку, соответствует статусу, что в мегаполисе.
Да.
И вы знаете, по другим странам, по примеру, тоже могу сказать, что если квартал богатый и человек успешный, он за собой следит. То есть это...
Мы не Тинькова обсуждаем,
да,
нет.
Абсолютно, нет. Мы пока про ваших коллег хотим узнать. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да.
По поводу хрущения завтраков и еды, так сказать, на работе.
Так.
В свое время, еще в 90-е годы, пришел на одно из мест работы. И вдруг, не случайно, увидел эту новость, что мои девочки начинают что-то хрустеть, куда-то ходить чай пить.
Ваши девочки, в смысле, подчиненные, да?
Ну, соответственно.
Да.
На что я сказал, значит так, дорогие мои, вот лежит секундомер. Ушла, включается. Или на обеденный перерыв за счет обеденного перерыва, или после рабочего дня остаешься и работаешь. Всякие чаепития прекратились. То есть мораль. Какой начальник, такие подчиненные.
Спасибо большое. 7373. Вы явно армейской выдержки. Здравствуйте, Алла.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый.
Да, Александр, меня зовут. Вы знаете, а у нас на работе, ну, тоже строительная фирма, да, люди... вместо сигарет несколько человек перешли вот эти трубки электронные курят, да?
Да.
То есть, если раньше, вот он выходил, выкуривал сигарету, ну и что-то полчаса, он точно ему она не нужна была, может и больше даже, ну так я не вглядывался, вот. То теперь она из рук у нее не выпускается. То есть он не может, я так понимаю, они не могут накуриться, не поступает та доза табака, которую раньше... И вот это через каждые 10 минут им надо выскочить там на балкон, если это квартира, да, там обязательно 3-4 раза соснуть эту гадость, да?
Да.
То есть Рецепт простой. Перевели всех на сделку. То есть раньше они на зарплате хорошей сидели, да?
Да.
Теперь на сделку. Сколько сделают, столько и получили. Получили за тот месяц что-то там по тридцаточке, а раньше там по 70 рублей получали, да? И смотрю, уже репу чешут. То есть уже как-то начинается.
Уже начинается. Слушай, ну мне кажется, вот это правильно. Потому что, ну, вот как-то регулировать прям рабочие процессы с серии, так, 3 минуты на туалет, 15 минут на кофе и там 45 минут на обед, это ты работу не выстроишь. Не знаю.
Это реально проблема в офисах, когда люди... сигареты, понятно, выходят, курят, напрягают, потому что нет на месте, хочешь обратиться к кому-то, нужна важная информация, а человека негде курит. И вот ты же не побежишь, как за телефон, это проблема для других, получается,
честно,
сотрудников.
Даже вот по звонкам я не вижу, что это проблема, потому что, ну вот даже у нас, если взять, ну мы и поесть мы сходим, и еще что-то. Другое дело, работа делается или нет? Когда человек пьет кофе или ходит по своим различным нуждам энное количество времени, ну, пожалуйста. Ну, главное, чтобы работа выполнялась.
То есть ты намекаешь на то, что человек человеку рознь, человек, который много курит, пьет кофе и, возможно, там часто ест, может выполнять свою работу гораздо лучше, чем тот человек, который вообще ничего не ест, не курит и не пьет.
Слушай, ну я помню, у меня были такие коллеги, которые вот он никуда не ходит. Даже поесть, зараза, не выходит.
Потому что ему лень все делать.
Сидит, в компьютер упялился, но пройдешь мимо него, то у него онлайн-игрушки какие-то, то еще что-то. Что он там делает? Что, он работает, что ли? То есть то, что человек отходит куда-то, это абсолютно не показатель. Сколько он времени проводит там не за компьютером, грубо говоря, или в столовой. А если уж тем более учитывать такое место работы, как Тинькофф, и знаешь, из серии там «Современное пространство» и т.д. и т.п., и задачи, которые они решают. Сейчас можно в смартфоне все делать, понимаешь? Одно дело, когда у тебя человек за станком работает, он от станка отошел, деталь не делается. Это все. Другое дело, когда ты работаешь в банковской сфере, и у тебя там все в твоем телефоне, какие-то презентации, какие-то звонки, какие-то имейлы или еще что-то. И неважно, где ты находишься. Пошел ты в столовую, стоишь ты там с кем-то внизу, куришь там или еще что-то делаешь, правильно? Мне кажется, особенные проблемы... Ну, а вот здесь вот абсолютно точно, мне кажется, что это вот какое-то просто...
Выражение недовольства?
Выражение недовольства абсолютно необоснованного. Почему? Потому что еще и в конце тебе предписывают, мало того, что тебе говорят, что не делать, да, тебе говорят еще и что делать взамен этого, и при том, что это не касается работы. То есть серии тебе не говорят, знаешь...
Нет, тут надо отметить, что вот злоупотребление гибким рабочим графиком, если есть у кого, и в первую очередь сотрудники именно такие получили это письмо, и там говорится, что можно приходить чуть позже, но при этом ты и уйти должен чуть позже, то есть сам распределяешь свой график у каждого человека разные темпоритмы, и каждый работает по-разному, утром или вечером ему нравится, и поэтому нужно все-таки следить. Вот раздражает, видимо, других коллег, да, твое отсутствие на рабочем месте, потому что им некуда ходить, потому что не любят кофе, допустим, а другие могут покинуть за причиной того, что хочется кофе.
Слушай, ну опять же, раздражение — это хорошая причина, потому что раздражать может реально человек, которого нет в офисе, ты сидишь тут работаешь, думаешь ты. А вот он где-то ходит, и непонятно, работает он или нет. Но ты же до конца не знаешь. Может, он работает, делает в 3 раза больше, чем ты, сидя здесь за компьютером, правильно?
Ну, а если знаешь, если ты сидишь рядом?
Тебя просто... Помнишь, такой старый анекдот был? Такой офис тоже, наверное, ну, из серии Тинькова. Люди сидят, работают там, по 12 часов работают. Люди там даже не с 9 до 6, а там люди приходят в 7 часов утра, в 9 часов вечера уходят. И вдруг какая-то неделя, один сотрудник, значит, вот он в 9 пришел, 18 часов ушел. В 9 часов пришел, 18 часов ушел. Все на него уже так криво, косо смотрят, да? Да, думают, ничего себе, а что так можно? Ну, вот он, понедельник, вторник так сделал, среду. Ну, думают, вы же не выдержали, в четверг подходит, говорит, дружочек, а что, прости, происходит? Почему ровно в 18:00, ты, значит, как по звонку, встаешь и уходишь, мы тут все работаем. Он такой, ребят, так я в отпуске. Видимо, возможно, у них точно так же все это происходит. Не знаю, абсолютно точно проблемы нет. Если работа делается, мне кажется, неважно, как это происходит.
Да, согласна, согласна.
Возможно. Здравствуйте. Слушаем вас. А, нет, не слушаем, мы не сможем, да? Да, поэтому будем уходить на новости, потому что уже времени не останется. Спасибо всем большое. Я, на самом деле, по звонкам понял, что не особенно это проблема, так что давайте к новостям. Слушай, я хотел рассказать про братьев наших меньших.
Про собак.
Да про собак, про кошек, про зверьё, да и вообще и их условия, и жизни в городе, и в принципе. Потому что, ты знаешь, как ты вообще относишься вот к бродячим собакам в городе? Ты вообще встречаешь их? Они
с опаской боюсь.
Досаждают. А вообще собак боишься?
Не вот боялась до того, как меня на предыдущем месте работы не вонзилась вот челюсть в локоть.
Челюсть в локоть была, и поэтому теперь каждая бродячая собака... Что с ними нужно делать?
Она вызывает опасения.
Что с ними нужно делать, по-твоему?
Даже не бродячая, знаешь, вот вчера я шла по парку. Мужчина с огромной собакой, у него две маленьких и одна большая. И одна стоит прямо на дорожке, где я должна пройти. Угу. И она мне кажется опасной, она на меня смотрит. Мужчина ко мне задом и делает зарядку. Я кричу ему, чтобы он взял собаку, потому что она отцеплена от поводка.
Да.
А он в наушниках и делает зарядку. И танцует. А я не могу подойти ближе. Я, конечно, взяла свой страх, убрала его подальше и прошла мимо, но было страшно. Но это не бездомная собака. А если бездомная собака, то особенно с детьми, это может вызывать опасения у местных жителей, конечно.
Слушай, ну давай про бездомных.
И это, наверное, проблема и для тех, у кого есть собаки домашние. Ну, то есть, а что с ними делают в нашем цивилизованном мире? Устраивают, отлавливают в питомнике, пытаются волонтеры пристроить в семьи этих собак. Что с ними?
Ты считаешь, это правильно? Вот эти вот бездомных собак отлавливать, где-то их держать какое-то время, а потом пристраивать в семьи?
Ну,
вот эта собака, она насколько...
Почему нет? Я просто близко не знакома с такой деятельностью. Никогда лично не принимала участие в этом процессе.
Слушай, я тоже, честно говоря, не особенно знаком. Питомник питомнику рознь. Но ты знаешь, та история, которая произошла, вот, допустим, в Нижнем Новгороде, она, к сожалению, очень частая.
Ну, давай расскажем, что... напомним, что там.
Да, она особенно даже не отличается от того, что мы слышали, потому что 20 января на одном из телеканалов показали репортаж о деятельности специализированного приемника, который занимается отловом бездомных собак. И деятельность эта, она организована на средства городского бюджета. При этом в сюжете было отчетливо видно, что условия содержания собак невозможно назвать гуманными, попадающими под какие-либо нормы. Это вот все по Ньюсрукому, опять же, я читаю, да. Предположительно, в целях эвтаназии им вводились препараты с многократно повышенной дозой, вызывающей гибель в жутких муках. Чудом выживших собак, а там нашли около 200 мертвых животных, чудом выживших собак, от которых в буквальном смысле остались кожа да кости, оказалось немногим более двух десятков. Сейчас Бастрыкин велел проверить местных чиновников по этому делу. В ходе проверки следователи должны дать оценку действиям чиновников по выделению и расходованию денег на содержание данного питомника. По результатам проверки будут решать, есть ли повод для возбуждения уголовного дела и т.д. и т.п. Есть видео, можно посмотреть. Но просто суть в том, что любая деятельность, которая связана с какими-то бродячими собаками, она почему-то вот никогда не вызывает доверия. Ты когда-нибудь пыталась пристроить там собаку в приемник где-нибудь в Москве? Нет?
Нет.
Я пытался. Эти приемники, ну, мало того, что они переполнены, хотя я не понимаю, откуда. Вот каким образом? Откуда
ну,
они?
Ну, как это откуда?
Ну, потому что я не
собак
знаю.
Собак так много, а денег, выделяемых на...
Еще больше.
Да?
Еще больше. Только до собак они не доходят.
Потому что собака не пожалуется.
Абсолютно точно. И эти деньги — это хороший повод их где-то между собой попилить. Поэтому любая история, связанная с благотворительностью или еще чем-то, она существует только на бумажках. Я не знаю, откуда там эти собаки. Я могу представить, как это все организовывается. Где-то на уровне муниципалитетов из серии «Вот у нас есть статья бюджета. Давай ты, брат мой, там, или друг, или одноклассник, я тебе сейчас дам кусочек муниципальной земли где-нибудь около железки, у нас на Владыкино, там вдоль железной дороги есть спецприемник. Мы там тебе, такой, знаешь, напоминает гаражный кооператив, угу, только вместо гаражей вольеры. Мы туда тебе понапихаем собак, сейчас по городу найдем, посадишь туда таджика, будем заниматься собаками. Деньги немалые, это миллионы рублей. Ну, естественно, сам понимаешь, а кто дальше собакам что-то будет делать? Собаки мрут, они их там куда-нибудь вывозят, дай бог, закапывают. Это если еще и в лучшем случае. Иногда мрут прямо там и оставляют, потому что там они постоянно болеют, карантины. Я когда пришел, щенков привез туда, ну, где-то около там, я нашел там 3-4 щенка, да? Нет у меня возможности себе их взять. Там загородного дома нет, времени, чтобы заниматься каким-то там пристройством тоже нет. Думаю, ну, попробую отвезти их людям. Ну, есть же в городе, да? Ты же понимаешь, тебе же говорят, что у нас в городе есть, выделяются на это деньги, и люди этим занимаются. И я тогда подумал, ну, дай попробую найти этих людей. отдам вот щенкам, чтобы им они не погибли. Они около дороги там что-то тусовались. Ну, передавят же их, господи, они маленькие, вообще ничего не понимают. Но у них там взрослой собаки рядом не было, там из серии мамы там, или еще кого-то. В итоге я приехал в этот приемник, и мне сказали, что у них карантин, а там вонь стоит жуткая. Что они едят, непонятно.
Вышло... Карантин по какому поводу?
Они не объяснили, просто карантин. Mm. Ну, я представляю, откуда там может карантин взяться при такой воне. Там просто... Это хорошо, если это просто еда стухла. Хорошо, если это просто биологические, извините меня, экскременты там просто никто не убирает. Но там наверняка кто-нибудь и помер. И
Саш, где... но их же не выгуливают. Сложно не себе представить ситуацию, как в тех же фильмах голливудских, где там... Женщина считает нормальной работой для женщины, когда она приходит в семью или куда-то и выгуливает собак просто десятками в парке.
Ну, это еще домашних собак выгуливает. Но
а
я
вот тут
хочу тебе
в Нижнем
сказать...
Новгороде ситуация. Там же нашли животных и домашних в ошейниках. Вот как они туда попали, тоже будут выяснять.
Ну, да, это отдельный вопрос. Но просто я тебе говорю о том, как это происходит у нас, да, в той же самой Москве. Я уж про Нижний Новгород не говорю. И говорю это с сожалением, потому что, в принципе, работа может проводиться достаточно правильная. Тем более на это есть деньги. Я понимаю, если бы нам говорили, что, ребят, у нас денег нет. Ну, ты бы там задумался
быть,
вопросом, почему
может
нет.
Может быть, недостаточно денег, собак больше. Я...
Знаю, кто знаком с этой проблемой, кто знаком с проблемой спецприемников для собак, кто, может быть, работал там, знает условия содержания, кто, возможно, знаком с распределением городских средств на подобные цели, потому что у нас этого нет. Деньги на это выделяются, а я говорю, что этого у нас работы нет. У нас нету людей, которые отлавливали бы собак, при том, что делали бы это на эти деньги... благоразумно, гуманно, для того, чтобы потом пристроить. У нас есть люди, которые отлавливают собак, но они делают это из своих корыстных целей и делают это далеко не гуманно. Некоторые отстреливают, некоторых просто там как-то чем-то травят или еще что-нибудь. Вот эта работа у нас есть. А люди, которые приходят каждый день на работу, надевают спецовочку, выезжают в своем фургончике с вольерами, со специальными оборудованиями для того, чтобы там заниматься этой работой, нет, этого нет, к сожалению. 7373948. И потом, вот, пожалуйста, тебе 200 трупов. Здравствуйте, алло. Да.
А, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, на самом деле, куча приемников в Москве есть. Я сам сдавал вплоть до денег, когда сбивали, например, собак на дорогах. И без видимых травм приходилось сдавать на карантинную передержку недалеко от той санэпидемстанции или ветеринарной клиники, после которой они попадали в тот или иной приемник. Поэтому я к этому отношусь очень, так сказать, щепетильно. Но на самом деле, вот, Александр, я хочу сказать то, что на самом деле, где вот эти финансовые финансовый след, на самом деле нет должного контроля. Поэтому есть мертвые души, если брать в любом
да.
случае собак.
Да.
Где на самом деле вот конечно, есть злоупотребление. Вы сказали, отлавливают в Подмосковье. Они на самом деле не отлавливают, а их просто усыпляют дротиками. В том числе и фталдами. Это обширный перечень вот такого жестокого обращения, когда просто из машины расстреливают собак. Тоже администрация Талдома заплатила одной сомнительной организации. И подъезжали к детским площадкам, где бродили собаки, не угрожающие никому, и отстреливали просто. И вот один забавный случай. Я однажды подрался, и мне нужно было наложить на руку гипс, и со мной в очереди сидел у травматолога один мужчина. Вот как раз к вашей соведущей по поводу домашних собак.
Mm-hmm.
Его укусила собака. Там очень обширная гематома была, рваные раны. Он гулял летом в одном из парков. Он своему другу, который, видимо, его подвез, этот был пенсионер, сказал, что гулял и один из спортсменов с ротвейлером, бежал рядом, и ротвейлер набросился на него, еле оторвал, ну, чуть руку не оторвал. А когда зашел в кабинет к врачу, дверь осталась приоткрыта, он сказал, что на него набросилась. И непосредственно вот это вот, видимо, из одного района, он знал этого спортсмена, он сказал, что на него набросилась бродячая собака. Поэтому тут разные, может быть, перечни рассмотрения. А по поводу сюжета, я хочу сказать, там был просто концлагерь. Поэтому
да.
у нас очень жестоко.
Да, спасибо.
Ну, а столичные приюты в мае было разбирательство. Вот
да,
неужели
да,
все приюты есть нормальные?
А что ты, что ты вот называешь нормальными? Я вот на выходных, на этих самых, ну, на праздниках, был в приюте около Останкино. Там работают волонтеры. Приезжал тоже помогать. Ну, они там говорят, там, любая помощь нужна, и консервы можно было, ну, все что угодно. И это было как раз перед холодами, а мы там делали эти, ну, утеплять должны были, вольеры. Вот, пожалуйста, нормальный, вот более-менее нормальный. Но что для тебя нормальный? У них ни один вольер не утеплен. Вот все, что там было утеплено, это все было сделано на деньги и средства людей, не безразличных к этому.
Ну вот в Нижнем Новгороде не отмечается, что они же на морозе были все это время, потому что у них не было куда бы спрятать собак.
Ну, неважно. Я к тому, что вот, казалось бы, нормальный, как ты говоришь, питомник, да, ну вот по меркам питомника, да, то есть там не гибнут люди, там не такая вонь.
На твой взгляд, и разворованы тут деньги на утепление или их просто...
Да. Я считаю, что да. Как бы, понимаешь, просто собака, вот ты правильно сказала, она не сможет никогда ничего сказать. Она не скажет тебе, любое животное, что нас там не кормят, или нам там не предоставили условия. А кто-нибудь вообще заходит в эти места? Просто чтобы вот потом рассказать о том, что там так происходит. Только волонтеры, больше никто. Ты сама понимаешь, что это вот мизерная прослойка общества. Это тебе не метро, мимо которого ты каждый день ходишь. Это не общественный транспорт, который постоянно у всех на виду. А деньги туда идут. И то, что у нас, ну как бы, вот просто человек сказал, отстрелить гораздо проще и дешевле, чем заниматься тем, чтобы ее отловить, потом содержать, кормить, еще и пристроить надо, потому что если ты не пристроишь, ее дольше нужно кормить и больше на нее денег тратить. Лучше проехаться по району, себе в вольер напихать ровно столько, сколько надо, а остальных пощелкать, извините меня. Все.
Многие передержкой собак дома занимаются, Григорий пишет. За стерилизацию бездомных собак платят 3000 рублей за голову, Великий Немой нам сообщает. Нормальный приют находится в районе Медведково. Это сообщение от 607-го.
7373948. Здравствуйте, алло.
Добрый день,
да.
Роман, Москва.
Да,
мне кажется, у нас в России из-за менталитета это просто невозможно нормальное отношение к людям, к собакам. Как-то была передача про вот этих усыпляют их там бусхантеров.
Да.
Вот, и их многие очень поддержал. Я вообще в шоке просто. Это ввиду нашего менталитета, мы очень жестокие. И когда мы говорим о каком-то гуманном отношении к животным, это воспринимается как-то многим вообще даже негативно. Это у нас в крови сидит.
А потому что вам скажут, что я-то вчера мясо не ел, а что я животному буду помогать, чтобы ему там консервы мясные. Потому что все акцентирует внимание на том, что я-то, у меня-то нет, там, а мои-то, а еще и собаки что-то. Ну, это я встречала в речи.
Здравствуйте, Алло.
От людей. Здравствуйте.
Алло, говорите, пожалуйста. Да.
Да.
Вы в эфире, да, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел сказать, что вот собаки же бездомные, они ниоткуда не берутся, правильно? Мне кажется, нужно работать с теми людьми, кто владеет собаками, а не потом уже с собаками.
Да нет, бездомные собаки плодятся как кролики, к сожалению. Кто-то, думаете, занимается ими? Я вас умоляю. Щенки в сезон по выводку.
Кроме того, есть
по 2-3
собаки
выводка получается.
В частных домах, на дачах живут.
Конечно,
и они друг с другом. Да там щенков
какие-то
полно.
Какие-то стройки, еще что-то, какие-то гаражи непонятные, где там, опять же, сидят какие-то таджики, и они там его подкармливают. Вот он там живет, этот пес, да, там. И таких псов вокруг. Да нет, значит, у него... Она бездомная.
Нет, ну и, конечно, нельзя снимать ответственность с тех, кто собак погоняет на улицу.
А есть и такие, да, а есть и такие.
А ты щенков-то пристроил в итоге?
Щенки убежали в итоге. Вот в чем дело. Щенки убежали. Не знаю, потом я их уже не встретил. Алло.
Добрый день. Я хотела рассказать про отличнейший, идеальнейший приют. Он есть. Это Шереметьевский приют, специализирующийся на Ставродах, Амставродах. Но владелец приюта берет и обычных, и двориков, и всех подряд тащит. Из Бана Эко, вот нашумевшего, собаки там есть несколько пристроены. Значит, собаки, условия жизни собак.
Это городской? Это городской приют?
Или частный?
Это не городской, естественно, нет. Это
друзья,
частный приют.
Говорим?
У Ирины Александровны Беленькой, владелец.
Спасибо большое. Не речь не о частных приютах абсолютно. Мы с вами говорим о городских, на которые выделяются бюджетные деньги.
Саш, а частный приют может каким-то образом приносить деньги? В том плане, что это могло бы быть там привлекательно для бизнесменов, куда вкладывать деньги?
Нет.
Абсолютно нет?
Нет. А как он может? У него какой актив у приюта?
Ну, вот я...
Только собака. Только у него актив только собака. Он больше ничего не может.
Ну, то есть, если заниматься этим, то только тратишь деньги. Но
только тратишь,
если
да.
они у тебя есть.
Да, только тратишь, у тебя есть актив, это только собаки, раз. Ну, как бы, если это не один твой бизнес, тогда ты выживаешь за счет другого. Если один, тогда я не знаю, за счет чего ты выживаешь. У тебя есть только собаки, и их много. Единственное, что ты можешь, это их дрессировать, допустим, и потом каким-то образом продавать. То есть, допустим, твой спецприемник берет собак бездомных, дрессирует их, у тебя есть специалисты, которые делают из собак специалистов, поводырей, там, я не знаю, сторожевых, еще кого-то, и ты потом их продаешь. Вот единственная твоя деятельность. Больше, ну а что ты можешь сделать? У тебя ничего нет. Ты ничего. Площади там торговать ты не сможешь. Рекламным пространством ты торговать не можешь.
Выставка.
Выставка, ну опять же, да. Ну вот, ну я говорю, опять же, это собака. Если ты там, у тебя какая-то собака или две там ходят по выставкам, но опять... А нет, выставки денег тоже не приносят. Это, опять же, какие-то многоходовки должны быть. Но я вот даже серьезно, я, конечно, не задумывался. Вот сейчас пытаюсь придумать, нет. Единственный актив — собака. Что можно сделать с собакой? Как она может принести тебе деньги?
Нет, зоопарки в торговых центрах сейчас делают. То есть можно прийти, пообщаться.
Но это не павиан.
Собака же, она же лучше. Ну, если дети придут, конечно, это должно быть безопасно все.
Ну, вот как продать собаку?
Но ежики, конечно, легче.
Я тебя уверяю, если кто-то когда-то придумает, как продать собаку, этих приютов будет как грязи. Если это будут деньги приносить, понимаешь? 7373948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Сергеевна. А деньги очень большие, только вдумайтесь в эту цифру.
Да.
На одну собачку государство в месяц платит 10 тысяч рублей. Если у вас 100 собачек, поверьте, это не такой большой приют. Вы имеете миллион в месяц. На 100 тысяч вы покупаете жрачки, и у вас прибыль 900 тысяч рублей в месяц. Это золотое дно.
Да.
Поэтому нет смысла... Да. Делать какой-то там коммерческий, государство платит миллион на 100 собак, а они прикидываются бедными. И когда они чувствуют запах этих денег, им плевать на этих собак, потому что для них это именно собаки. Кстати, собака друг человека – это домашняя собака, уличная собака – это враг человека, и вы знаете, сколько от них бед.
Я не готов сейчас говорить прямо про точность цифр, но так оно и есть. Именно поэтому городские приемники выглядят таким образом. Туда доходят какие-то мелкие гроши, и если к ним заходят волонтеры, это еще хорошо. Может быть, горячие гречки принесут, да? А если нет, то как бы вот мы получаем Нижний Новгород.
Ты знаешь, знакомые пытались пристроить кошку, хозяйка умерла, и просто не было родственников. Даже несколько кошек было, и породистые, по-моему. Но все питомники отказывали, потому что говорили, что мы полные. Нет мест. Кошек принять не могли. Не знаю, что с ними стало, по-моему, их куда-то устроили. Но они были породистые, домашние, все приученные, просто оказались без хозяйки.
Конечно, нет мест.
Кто
возьмет в городской... приемник лишний род, скажи, пожалуйста. Лишний род кому нужен? Никому. У нас тут все рассчитано. У нас тут, может, места и есть, но деньги уже все оприходовали.
А можно я прочитаю срочное сообщение? Песков заявил, Путин готов к встрече с Трампом. Что под этим подразумевается, я не знаю. Дальше идет немного расширение. Пресс-секретарь российского президента заявил, что организация встречи Путина с Трампом займет месяцы, а не недели. А это значит, что встреча состоится не в ближайшие недели, а именно месяцы.
С частного приюта еще и налоги могут брать, пишет 35-й, 83-й, много злых людей, поэтому так много бездомных. Из болгарских приютов продают собак в Германию. Частный приют Шереметьевский, собаку туда можно сдать, но за деньги. И платить за ее содержание. Опять же, да, вот про тот же самый частный приют. Ты не просто туда пришел, отдал собаку, и ура, она попала в хорошие руки. Но за твои деньги там живет.
Нет, но это другие уже формы какие-то, собственно. Есть отели для собак, если ты уезжаешь.
Про
а есть еще зоопарк, который тоже собирает пожертвования, и там тоже можно прийти и платить, отдавать деньги на корм определенному животному.
В Черкизово, что на Ленинградском шоссе, есть очень круто... У нас на Ленинградском шоссе нет Черкизово. В частном, там есть крутой приют, в основном там содержатся собаки бойцовых пород, но там реально круто, уход, кормежка, выгул, даже странно. А вот, кстати говоря, напоминают мне, какой актив собаки? Бойцовые. Вот почему бойцовыми собаками, возможно, занимаются лучше, потому что они...
Нет, но о дворняжках мы говорим.
Нет,
вот дворняжки что делать?
Ну, дворняжки, ну, понимаешь, дворняжка разной породы бывает. Если она готова драться, значит, она может приносить деньги. Почему приют, который специализируется на бойцовских породах, может чувствовать себя лучше? Потому что они могут себя продавать. И могут себя продавать несколько дороже. Могут себе и на корм заработать, и на лечение, чтобы подлатать себя. И еще и чтобы вольеры были нормальные. Вот, пожалуйста, вот выходы. А по-другому никак. Только самим себя продавать. При том, что вот эти деньги, которые выделяются, они, да, примерно порядок таков. Я вам говорю, про миллион денег.
Путилково, содержание в день 330 рублей, кормление, прививки, выгул.
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло. Добрый день. Вот я взял двух собак из приюта. Мне позвонили, попросили приехать забрать документы на них.
Так.
Я приехал туда. И там выскочила маленькая собачка, такой здоровый таджик с палкой, как даст, они говорят, ты что, что делаешь? Он показывает, на меня, русский, и на себя. Таджик не любит, а таджик русские собаки любит. Вот вам, пожалуйста, это все.
Ну ладно, 205-й на Ленинградском шоссе есть Черкиз. Что вы называете Черкизоном на Ленинградском шоссе? Мне просто непонятно. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Да.
Дело в том, что как-то мне приходилось на улице обнаружить такого истощенное состояние голубей. То есть можно было спасти жизни.
Голубей?
Я звонил. Да, на улице.
Мы про собак сейчас, я прошу прощения. Сейчас немножко про собак. Здравствуйте, алло. Да.
Алло.
Да, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, это Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы все про собак. А вы посмотрите, как мы сами люди к людям относимся. У нас только люди по тюрьмам сидят, их там пытают, бьют, кормят помоями и ничего. А про собак, вот когда до людей дойдем, нормально будем содержать.
Вот, а именно тогда поэтому до сих пор плохо вот такие приюты, потому что вот это одна из отговорок. Если люди до сих пор, вот когда люди начнут жить нормально в нашей стране, тогда мы побеспокоимся о собаках.
Ну, мне, честно говоря, непонятно, серьезно. Я смотрю на всю эту ситуацию и не понимаю людей, которые как бы к собакам относятся как к чему. Как можно относиться? Вот тебя покусала собака, да? Дворняжка, да?
Но она не покусала, она просто вонзилась в локоть, она прокусила куртку кожаную, но царапина лишь оставила, то есть не прокусила руку.
Хорошо.
Она, видимо, среагировала на... Женщина шла с другой собачкой. Это дворняжка, это было на Октябрьском поле.
Но тем не менее...
Это вот та, которая ходила...
Хорошо, на тебя напала собака, да. Угу. Слава богу, никаких травм. На тебя напала собака. Ты после этого готова сказать, что да, их надо отстреливать, и никакие приюты им не нужны?
Не готова.
А я не понимаю, люди есть те, которые говорят, что именно так и должно быть. При том, что это люди, которые с порой даже не сталкивались вот в таких вот неприятных условиях с этими дворовыми собаками. Они будут говорить о том, что у нас там дети гуляют, у нас и т.д. и т.п., при том, что сами с этим не сталкивались абсолютно.
У меня знакомая нашла котенка в очень плохом состоянии в мусоропроводе на первом этаже. Из какого этажа его кинули туда, непонятно. Она его выходила, отвозила в другой конец Москвы, чтобы чужая кошка где-то по объявлениям просто нашла. Чужая кошка выкормила его, потому что это был совсем новорожденный котенок. Потом она пыталась его пристроить, так и не получилось, и она оставила себе, и теперь у нее трое животных. Просто к тому, что... Катя, ну, у нас и детей выкидывают, многие скажут.
Ну, да. И именно поэтому нам до собак нет никакого дела. К сожалению, ситуация обстоит именно так. Я бы хотел, конечно, чтобы это поменялось. Я бы хотел, чтобы реально что-то могло поменяться. Так что давайте все-таки не забывать, что жизнь — это жизнь. И неважно, кому она принадлежит, человеку или собаке. Она есть и у того, и ни у кого нет особенного права эту жизнь забирать.
Сергей Маслов, я хочу хорошим примером завершить программу. Отправил нам сообщение в Телеграм пёсика, фотографию. Написал, что подобрал на улице, вчера домой пристроил, будет жить у нас.
Спасибо большое, Сергей. Когда у человека есть, реально, если есть возможность, территория, большой дом, не знаю, у меня бы было 5 собак, если бы было там.
Может, и больше, Саша.
Возможность. Вольер, слушайте, собаке много не надо. Вольер построил, теплый, и все. Просто немножко пространства. В квартире, к сожалению, этого сделать не получится. Да?
Да.
Спасибо большое, что заканчиваем на этой приятной ноте. С вами была Екатерина Родина.
И Александр Капков.
Всем хорошей субботы. Сегодня еще раз напомню, 21 число. Счастливо. Пока.
Пока.